В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси задумались об особом статусе Абхазии и Южной Осетии. В самопровозглашенной республике Южная Осетия в предвыборной гонке появились новые лица и угроза бунта. В самопровозглашенной республике Абхазия жители Гали протестуют против закрытия КПП на де-факто границе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В главных новостях: Дональд Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США. Дональд Трамп поддержал решение Лондона выйти из ЕС. Главы МИД Франции и Германии выступили против снятия санкций с Россией. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении иммиграции, передает телеканал CNN. По словам главы Белого дома, новые меры установят жесткие препятствия на пути у радикальных исламистов, въезжающих в Соединенные Штаты из-за границы. Как сообщает агентство Reuters, указ приостанавливает выдачу виз гражданам 7 стран, где исповедуют ислам. Также запрещается принимать сирийских беженцев и приостановлен прием просителей убежища из других стран на 120 дней. В эфире телеканала CBN Трамп ранее подчеркнул, что христиане из Сирии будут пользоваться приоритетом при принятии решения о предоставлении убежища в США. Сегодня 5 граждан Ирака и 1 йеменца не пустили на борт самолета компании Egypt Air, отправляющегося из Каира в Нью-Йорк. Пассажиров из Ирака и Йемена, следовавших транзитом через Каир, отправили на родину, несмотря на наличие у них действующих американских въездных виз. По информации агентства Reuters, ссылающегося на источники в Каирском аэропорту, такое решение египетские власти приняли после подписания Трампом распоряжения об ужесточении иммиграционных правил. Ведомство ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали Вашингтон не отказывать в убежище тем, кто спасается от военных действий и политических преследований. 12 нобелевских лауреатов и тысячи ведущих ученых мира подписали петицию против ужесточения Трампом иммиграционной политики. Президент США Дональд Трамп поддержал решение Великобритании выйти из Европейского Союза. Выступая на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции после переговоров в Вашингтоне, Трамп отметил, что как бизнесмен имеет очень печальный опыт введения дел с Единой Европой. Американский лидер пообещал и дальше поддерживать особые отношения с Лондоном. Тереза Мэй со своей стороны сообщила, что получила от Трампа заверение в полной поддержке Вашингтоном Союза НАТО и что на отметился прогресс в подписании нового двустороннего торгового соглашения между странами. Ранее Трамп объявлял о необходимости выйти из переговоров по трансатлантическому сотрудничеству и налаживать торговые отношения с партнерами в двустороннем формате. Президент США принял также поступившее от королевы Елизаветы приглашение посетить Великобританию с государственным визитом.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция и Германия выразили единое мнение относительно перспектив отмены антироссийских санкций. Главы МИД ФРГ и Франции Зигмар Габриэль и Жан-Марк Эйро сегодня после переговоров в Париже заявили журналистам, что для отмены санкций необходимо выполнение минских договоренностей об урегулировании конфликта на востоке Украины. Габриэль заявил о согласии с Эйро о необходимости прочного единства между Францией и Германией при решении внешнеполитических вопросов. Глава МИД ФРГ объявил, что Берлин и Париж создадут двустороннюю рабочую группу для решения проблем, связанных с Россией и Украиной. Жан-Марк Эйро отметил, что визит Зигмара Габриэля в Париж состоялся менее чем через сутки после назначения нового главы МИД Германии. В Германии около 40 военнослужащих Союза НАТО из Турции запросили политического убежища. Как сообщает еженедельник Der Spiegel, большинство из них имеют высокие звания. Германские власти заявили, что рассматривают прошения военных в общем порядке. В декабре прошлого года несколько турецких военнослужащих, проходивших службу на военных базах НАТО в Германии и Бельгии, заявили о намерении просить убежище в Европе после того, как получили приказ вернуться в Турцию. На родине их подозревают в причастности к попытке вооруженного переворота. Офицеры обвинения отвергли. Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека. В рамках расследования задержаны более 40 тысяч человек. Десятки тысяч государственных служащих лишились работы. Закрыто несколько десятков СМИ. На этой неделе Верховный суд Греции вынес решение не экстрадировать турецких военных, бежавших туда после попытки мятежа. В ответ Турция пригрозила расторгнуть соглашение с Евросоюзом по беженцам. 2 февраля запланирован визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Анкару. Служба безопасности Норвегии подозревает Россию в попытках повлиять на Нобелевский комитет, чтобы не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает норвежский государственный телеканал НРК, летом 2015 года в интернете и ряде российских СМИ появилось поддельное письмо американскому дипломату от Владимира Гройсмана, занимавшего тогда пост спикера Верховной Рады. В нем Гройсман благодарил США за помощь в выдвижении кандидатуры Порошенко на Нобелевскую премию мира. Службы безопасности полагают, что публикация письма была призвана дискредитировать Нобелевский комитет. Спустя две недели в Норвежском Нобелевском институте прошла встреча двоих российских дипломатов с директором организации Улавом Ньолстедом, чтобы обсудить давление со стороны США на Нобелевский комитет. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Во вторник премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили позитивно оценил начало работы над проектом поправок к Конституции. Он обозначил цель этих поправок – принять, наконец, основной закон страны с учетом реальностей Грузии и в полном соответствии с международными стандартами. Но, судя по первым заявлениям членов Конституционной комиссии, достичь консенсуса по ряду вопросов будет сложно. К ним относится и идея определить статус отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Особый их статус обсуждается при каждом перекраивании грузинской конституции. На этот раз обсудили модель «Гонконг-Китай», что вызвало жаркую дискуссию не только между конституционалистами, но и в обществе в целом. Подробнее об этом Мзия Парасишвили.
Как было в прошлом, уже не будет, пообещал сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства, оценивая начало работы Конституционной комиссии. По его мнению, в отличие от прежних лет, в разработке поправок принимают участие представители беспрецедентно широкого спектра, и это будет способствовать достижению главной цели.
Раньше это носило абсолютно политический характер. Теперь раз и навсегда у нас в Грузии будет конституция, принятая широким вовлечением в этот процесс общества, с учетом требований и реальности нашей страны и в соответствии с международными стандартами.
Но первые встречи Конституционной комиссии показали, что достичь консенсуса, тем более в сжатые сроки, будет нелегко. Свидетельство этому и первая встреча рабочей группы комиссии по вопросам административно-территориального обустройства и местного самоуправления накануне 23 января. На ней конституционалист Автандыл Деметрашвили поднял вопрос о присвоении особого статуса Абхазии и Южной Осетии.
Я думаю, что сегодня в Конституции должны зафиксировать лишь то, что мы предлагаем им особый статус, а потом создать специальную группу, которая более развернуто определит, что это значит.
Депутат от мечтателей Закария Куцнашвили пошел еще дальше, предложив в Конституции к существующему определению бывшая Югостинская автономная область добавить через дробь Цхинвальский регион. Защищая свою позицию об определении особого статуса Сухуми и Цхинвали, Куцнашвили сослался на китайский пример.
Даже великий Китай был вынужден для мирного восстановления территориальной целостности согласиться, чтобы на территории одного государства функционировали две системы – Гонконга и остального Китая.
Идею об особом статусе и модели Гонконг-Китай, одно государство, две системы, в самой рабочей группе многие восприняли в штыки. Бурная дискуссия разгорелась в грузинских соцсетях и экспертных кругах. Неуместным и контрпродуктивным считает старший исследователь фонда имени Александра Рондели Георгий Бадридзе обсуждение вопроса статуса отколовшихся регионов и тем более апеллирование, к примеру, возвращения контроля Китая над Гонконгом. Довод прост: Россия не Британия, а Грузия не Китай.
Главная обязанность Британии заключалась в том, чтобы арендуемую на 99 лет территорию Гонконга вернуть Китаю в 1997 году. Британия за это время превратила Гонконг в неимоверно развитый демократичный бизнес-регион. И это такой контраст с тем, что может остаться после России в Абхазии, после того, как Грузия сможет восстановить свою юрисдикцию на ее территории.
Есть и другие различия, продолжает Георгий Бадридзе.
Может быть, в Грузии не идеальная демократия, но ее стандарты во всех сферах гораздо выше, чем в Китае. Не сравнить состояние прав человека в Абхазии с ситуацией в остальной части Грузии. Так что эти примеры абсолютно неуместны, тем более, что нет никаких продвижений в переговорах центральных властей с представителями де-факто республики. Нет этого и в грузино-российских отношениях. А без соглашения с Россией, что бы мы ни предлагали и обещали абхазам, результата не будет.
И еще нет договора, в котором Россия обязуется вернуть Абхазию Грузии через 100 лет, как это было в случае захвата Британии и Гонконга. Конституционалист Алик Куправа отмечает, что при каждом редактировании Конституции в Грузии поднимался вопрос об определении статуса отколовшихся регионов. Так было и в 1992 году, когда при президенте Шеварднадзе создавалась Конституция, и в 2009, когда ее по настоянию президента Саакашвили существенно изменили. Но в итоге политическая элита приходила к мнению, что лучше оставить определение статуса региона в том виде, который был до начала конфликтов. По мнению специалиста, лучше оставить все как есть до лучших времен.
Помимо опыта Гонконга, есть и другой опыт, аргентинский. В ее конституции по вопросам конфликтных территорий было записано, что они оккупированы. У нас есть закон об оккупированных территориях, и я считаю, что этот статус нужно подчеркнуть и в нашей конституции, а вернуться к нему можно после восстановления территориальной целостности.
По словам Алика Куправа, причиной, почему до этого власти Грузии отказывались от определения статуса, было то, что из политической и с правовой точки зрения, без участия абхазов и осетин, неоправданно определять их статус в составе единой Грузии. Как будет на этот раз, пока неизвестно. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Европейский суд по правам человека отклонил представленные правительством Грузии все 3 кандидатуры на освобождающуюся должность судьи. Ева Гуцеридзе, Александр Барамидзе и Георгий Бадашвили не прошли процедуры отбора в Совете Европы. Теперь Грузии придется провести новый конкурс на соискание должности судьи Страсбургского суда. В экспертном сообществе называют ситуацию беспрецедентной. В Страсбурге еще в прошлом году ясно дали понять, что кандидатуры на пост судьи ЕСПЧ рассматривать не станут, ибо они кажутся ангажированными. Однако в правительстве полагались на авось. Теперь за порчу имиджа страны винят оппозицию, рассказывает Владимир Унанянц.
5 против, 1 за, при 4 воздержавшихся. Комитет Совета Европы, отвечающий за отбор кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, отклонил список соискателей, представленный правительством Грузии. Ева Гуцеридзе, Александр Барамидзе, Георгий Бадашвили претендовали на то, чтобы сменить в Страсбурге Нону Цоцория, у которой в феврале истекает срок полномочий. Согласно внутреннему регламенту ЕСПЧ, специальный комитет должен был рассмотреть и назвать имя нового судьи из 3 претендентов, отобранных Грузией еще до конца сентября прошлого года, но отложил решение до января. Как считают в экспертном сообществе, причиной могла послужить серия скандалов, связанных с процессом избрания кандидатур. Неправительственные организации, правозащитники, политической оппозиции, даже администрация президента не раз обвиняли власти в лоббировании кандидатуры члена Высшего совета юстиции Евы Гуцеридзе, которую обвиняли в лояльности грузинской мечте. Сегодня министр юстиции Теец Лукьяни выступила с ответными обвинениями, назвав причиной неудачи подрывную деятельность оппонентов.
Я с большой болью в сердце наблюдаю за тем, как национальное движение, а точнее его разбежавшиеся члены, с восторженными криками встретили возвращение этого списка Грузии, нашей стране, нашей родине. Это неудивительно. Они всегда работали на неудачи Грузии на международной арене. Против этого списка работал также омбудсмен, который недавно посетил Страсбург и призвал другие страны не поддерживать этот список. Свою лепту внес и руководитель ассоциации адвокатов, призывавший европейцев не поддерживать Грузию, держа в руках фотографии Евы Гоцеридзе и угрожая голодовкой. К сожалению, очень много наших сограждан и официальных лиц работали для того, чтобы этот список вернули в Грузию.
В ответ председатель ассоциации адвокатов Заза Хатиашвили в очередной раз подтвердил свою позицию и обвинил министра юстиции во лжи.
Я был членом комиссии и всегда говорил, что люди, представленные правительством Грузии, по моральным критериям не соответствуют высоким стандартам судьи. Особенная претензия была по отношению к Еве Гоцеридзе. Я действительно обжаловал это решение, провел акции протеста, а в октябре публично заявил, что список был заблокирован уже тогда. Однако госпожа Цулукьяни в свойственной ей манере солгала, что список не заблокирован, и это лишь процедурная отсрочка. Грузия опозорилась так, как ни одно европейское государство.
В экспертном сообществе утверждают, что осенью прошлого года Тбилиси дали ясно понять, представленные кандидатуры неприемлемы для ЕСПЧ. Но власти почему-то решили, что практика назначения судей в Грузии, когда отсутствует прозрачность и используется непонятная аргументация, может пройти и в Страсбурге. По словам директора Ассоциации молодых юристов Анны Насвишвили, также являвшейся членом комиссии по отбору кандидатов в Страсбургский суд, исходя из того, как проходил этот процесс, решение, принятое в Страсбурге, вполне логичное.
Когда отвергли кандидатуру Наны Мчедлидзе, не было ясных причин, почему эта кандидатура не была принята. И мы, члены комиссии, не получили никакой информации по этому поводу. После этого, исходя из гендерной квоты, надо было заменить Мчедлидзе кандидатурой женского пола. Следующей по баллам среди женщин была Анна Долидзе, парламентский секретарь президента. Но была представлена Ева Гоцеридзе. Это решение тоже было принято непрозрачно и с непонятной аргументацией, тогда как логически в Страсбург должен был быть направлен кандидат, набравший большее количество баллов. По мнению комиссии, представленные кандидаты не соответствовали тому высокому посту, на который их представило правительство Грузии.
Юрист Давид Джандиари со своей стороны считает, что немалую роль в отказе сыграла политическая подоплека процесса отбора кандидатов.
Вызывала вопросы политическая принадлежность конкретных кандидатов и то, что они в определенном смысле выражали интересы правящей партии. Предположительно, это и стало поводом для такого решения. Это было ясно изначально. Реально это отображает ситуацию в стране с выбором кадров, но это вдвойне проблематично, так как дело касается кандидатов, представленных в Европейский суд.
При этом все эксперты сходятся во мнении, случай исключительный и, безусловно, нанесет вред репутации страны. Сейчас правительство должно будет организовать новый конкурс, но к истечению полномочий нынешнего судьи Ноны Цуцория назначить нового судью уже не успеют. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсорт.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В Центр избирком Южной Осетии обратились 4 инициативные группы граждан для выдвижения кандидатов в президенты. Известно, что за высший пост готовы побороться спикер парламента Анатолий Бибилов, действующий президент Леонид Тибилов, экс-президент Эдуард Кокойты. Фаворитам готовы бросить вызов глава парламентского комитета по здравоохранению Алан Казонов и сотрудник КГБ самопровозглашенной республики Алан Гаглоев. Подробнее о новых кандидатах и их позициях узнавала Жанна Тарханова.
Различные инициативные группы готовятся провести собрание, чтобы выдвинуть собственных кандидатов в президенты. Известно, что сторонники действующего президента Леонида Тибилова соберутся 31 февраля в кинотеатре «Чермен». Днем позже, 1 февраля, ожидается выдвижение Эдуарда Кокойты. Кроме безусловных фаворитов в гонке спикера парламента и действующего президента, за главный пост готовы побороться и менее известные, а то и вовсе начинающие политики. 30 января в здании Республиканской соматической больницы соберутся сторонники Алана Казонова. Инициативная группа, которая не прочь видеть превращение врача в президента, подала документы в ЦИК 24 января. Заработал и его предвыборный штаб в Цхинвале. Казонова не стала выдвигать его собственная партия «Единство народа», так как, по моей информации, лидер этой партии Владимир Келихсаев также планирует баллотироваться в президенты. 44-летний Алан Казонов, выпускник Благовещенского медицинского института, работал хирургом, эндоскопистом в Ульяновске, вернувшись в Цхинвал. Устроился по специальности в Республиканскую соматическую больницу. Некоторое время поработал в поликлинике КГБ Южной Осетии. В 2014 году вступил в партию «Единство народа» и был избран депутатом парламента Южной Осетии. Я спросила у Алана Казонова, зачем он идет в президенты. Он считает, что сможет вернуть доверие народа к власти.
К народу это невозможно вернуть ни лозунгами, ни хорошими обещаниями, ни большими баннерами на улицах, ничем иным, кроме как себя начать. Если он не жалеет себя, если он вместе со своим народом, если он поверит, тогда люди могут преодолеть трудности. То есть, если человек берет на себя тяжелое время вести людей за собой, он должен себя начинать.
Партия «Единство народа» во время парламентских выборов ассоциировалась с именем главного тренера сборной России по вольной борьбе Замбулатом Тидеевым. Вы рассчитываете на поддержку Тидеева в президентской гонке?
Он, безусловно, нам помогал во время выборов, и лично я ему благодарен за это. Во многом то, как люди за нас голосовали, я считаю, что во многом его заслуга.
Помощь рассчитываете сейчас, выдвигаясь в президенты?
Я на его помощь рассчитываю, но слово и решение остается, безусловно, за ним. Я рассчитываю на помощь прежде всего народа Южной Осетии. Если Джамбулат Ильич решит мне помочь, я буду ему благодарен.
Кто-то из пользователей ОСНЕТа, комментируя новости о вашем выдвижении на пост президента, написал, что вы состоите в рядах «Единства народа», но являетесь соратником парламентского большинства.
Я не являюсь соратником «Единой Осетии» и никогда не был. На сессиях парламента, если мое мнение совпадало с мнением любой партии, я голосовал так, как считал нужным. И некоторые могут это расценить, как будто я их сторонник или симпатизирую. Ни первое, ни второе не имеет места быть.
Алан Казонов утверждает, что не является техническим кандидатом и призывать своих сторонников голосовать за того или иного кандидата не будет.
Там, который рядом со мной, я уже много раз об этом говорил. Я поддерживать никого во втором туре не буду, потому что это непорядочно. Торговаться я не буду ни с кем.
Еще один потенциальный кандидат в президенты – это сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев. Сегодня инициативная группа подала уведомление в ЦИК. Лидер партии «Родина» Борис Гаглоев, родственник Алана, рассказал мне, что когда о его политических амбициях узнали в ведомстве, то у него возникли проблемы.
Его до этого хвалили, его поощряли, и я следил по городу, что после того, как он решил баллотироваться, его начали там приговора, там преследовать.
Мой собеседник уверен, у Алана Гаглоева высокие шансы на победу.
Все говорят, что если он пойдет баллотироваться, его многие поддержат, потому что нынешние, там, кто есть при власти, они всем надоели.
Сам Алан Гаглоев пояснил, что находится в отпуске. Он опроверг слухи, что за ним стоят влиятельные родственники из клана Гаглоевых. В Бенгале распространялась информация и о том, что Алан Гаглоев якобы был подчиненным Леонида Цибилова в годы его шефства в КГБ, поэтому Гаглоев преемник действующего президента. Алан Гаглоев опровергает это и говорит, что, цитата, «когда вступил на службу в КГБ, Леонид Харитонович там уже не работал». Конец цитаты.
2-3 недели, да, все станет ясно. Все свои предпочтения уже выскажут, все свои маски снимут. Потом посмотрим, кто еще будет там говорить в качестве преемника или в качестве кого меня будет преподносить тогда. Людей очень много, да? С каждого я же не буду, подворные обходы не буду устраивать, всех переубеждать, что нет, я не преемник. Мы сегодня подали документы, и через неделю будет собрание инициативной группы.
На другие вопросы Алан Гаглоев отвечать отказался, пояснив, что будет доступен для комментариев после регистрации в Центр избиркоме. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В последние дни в Южной Осетии участились призывы политиков к проведению президентских выборов в спокойной обстановке. Такое заявление сделал действующий президент Леонид Цибилов. К удивлению многих, гражданам решила обратиться и бывший лидер оппозиции Алла Джиоева, чья победа в 2011 году была отменена Верховным судом. Действительно ли существует угроза дестабилизации и что за ней стоит? С подробностями Ирина Келихсаева.
На днях Леонид Цибилов призвал воздерживаться от форм и методов борьбы, которые не присущи осетинскому народу, и подчеркнул, что общество не может допустить повторения событий 2011 года, приведших его на грань раскола и гражданского противостояния. На фоне относительно спокойного начала предвыборной кампании заявление президента прозвучало для населения по меньшей мере странно. Однако накануне в эфире югостинского телевидения прозвучало и обращение бывшего лидера оппозиции, непосредственного участника событий 2011 года, Аллы Джиоевой.
Мы с вами побывали и в аду, и только, наверное, высшее благоволение Бога не дало нам тогда возможности побывать в еще более худшем положении. И вместе с тем мудрость кое-кого тоже, естественно, предостерегла нас от очень серьезных последствий. Теперь я считаю, согласны со мной оппоненты или нет, мы живем в раю относительном. И то, что у нас сегодня нет в обществе террора, и то, что нет массового насилия, согласитесь, что это очень большое преимущество. И если мы, осетины, разучились ценить, что такое спокойствие, что такое нормальная жизнь, то значит, что-то в датском королевстве не так. И тогда всем дружно нужно призадуматься. Я вообще-то избранный народом президент. У меня на руках постановление Центральной избирательной комиссии, где черным по белому третьим пунктом написано «Считать избранным президентом Республики Южной Осетии Джиоев Алла Александров». Но вы, как я видите, не стою в оппозиции сегодня. Никакая человеческая жизнь не может быть принесена в жертву во имя власти.
Появление на экране Джиоевой, которая давно уже не общается с журналистами, отказывается давать комментарии, вызвало у населения республики еще больше вопросов. Сегодня по поводу многочисленных призывов к спокойствию, сделанных сразу несколькими публичными политиками, я попыталась получить официальный комментарий у представителей власти. Со мной согласились пообщаться, но дать разъяснение в статусе источника в правительстве. Источник в правительстве поделился, что существует реальная угроза дестабилизации предвыборной ситуации. Цитата. «У нас есть информация, что экс-президент Кукойте и его сторонники заявили о том, что если после сбора необходимого количества подписей его не пропустят, то они в знак протеста выйдут на площадь». Конец цитаты. Если экс-президент продолжит проявлять предвыборную активность, то, по словам моего собеседника, сбором подписей начнут заниматься одновременно и Алла Джоева и известный тренер по вольной борьбе Дзамбулат Тедеев. Мало того, уточнил он, есть информация о том, что желание противодействовать митинговому запалу сторонников Кукойта уже выразили не только бывшие оппозиционеры, но и те, кто пострадал от режима экс-президента за годы его правления, в том числе люди, которые находились в местах лишения свободы и периодически подвергались там избиениям и унижениям. В таком случае, продолжил он, о спокойных президентских выборах уже не может быть и речи. Источник правительства сообщил, что на данный момент Эдуард Кукойта находится в Москве, где с ним ведутся переговоры. Ближе к обеду я побывала в предвыборном штабе Кукойта, однако кроме рядовых сотрудников никого там не застала. Дозвониться до лидера Народной партии Александра Плиева, чтобы получить комментарий, мне тоже не удалось. Местный эксперт, который также согласился пообщаться на условиях анонимности, был удивлен такому развороту событий. Цитата. «Я слышал на уровне слухов, что сторонники Кукойта хотели какой-то митинг возле ЦИКа провести. На протесте на площади, честно говоря, не слышал. Кукойта уже более 20 лет в политике. Он был депутатом парламента еще первого созыва. И сложно поверить, что он чего-то не понимает или делает что-то необдуманно. Если информация верна, то экс-президент прекрасно дает себе отчет и в последствиях этих действий. Я не верю в то, что Кукойта пойдет на дестабилизацию». Конец цитаты. Мой второй собеседник выдвинул свою версию происходящего. Вероятнее всего, подобными заявлениями Эдуард Кукойта пытается что-то выторговать у московских кураторов, к примеру, некую должность. И это больше соответствует его стилю поведения, чем имидж лидера площадных бунтарей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А теперь послушайте региональные новости. Сегодня на заседании Государственной конституционной комиссии обсуждались вопросы, касающиеся президента, правительства и обороны. Представители парламентской оппозиции уверены, что президент должен избираться на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. По мнению одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Сергея Капанадзе, в Грузии сегодня неформальное правление, и именно поэтому институт президента должен усилиться. Порядок избрания президента должен соответствовать его функциям, полномочиям и политической роли, заявил лидер большинства грузинского парламента Арчил Талаквадзе. По его словам, если страна следует в направлении дальнейшего укрепления парламентской модели, с чем согласно большинство членов Конституционной комиссии, обсуждение пересмотра существующего порядка будет обязательным, сообщает Интерпресс Ньюс. Единое национальное движение в ближайшие дни обратится письменно к Интерполу с требованием не объявлять в розыск грузинских военных, так как все подобные случаи политические, заявил сегодня заместитель председателя Политсовета Единого национального движения Заза Бабилашвили. По словам Бабилашвили, партия выходит с инициативой о создании в парламенте следственной комиссии в связи с вопросом вице-полковника Гии Царцвадзе. Как он заявил, партия требует от власти обнародовать личности тех, чьи данные были переданы России, сообщает Интерпресс Ньюс. В самопровозглашенной республике Южная Осетия состоялось заседание правительства, на котором было принято решение отменить пропуска для юго-осетинских граждан в пограничную зону. Въезд в пограничную зону для граждан Южной Осетии будет осуществляться только по паспорту, либо служебному удостоверению, заявил руководитель ПСКГБ Валерий Зазуля. По его словам, для несовершеннолетних граждан Российской Федерации, детей, которые родились на территории Северной Осетии, при сопровождении граждан Южной Осетии, въезд будет возможен при наличии свидетельства о рождении. «Мы предлагаем отменить пропуска для граждан в пограничную зону. Для иностранных граждан мы предлагаем сократить срок рассмотрения заявления с 30 до 10 дней», – уточнил Зазуля. «Также предлагаю внести некоторые изменения по просьбе главы администрации Ленингорского района Алексея Босикова для лиц, постоянно проживающих в пограничной зоне. Для этих граждан не обязательно будет обращение в погранзаставу для осуществления сельскохозяйственной деятельности на территории 100-метровой полосы местности. Иностранные граждане, уточнил Зазуля, смогут получить временный пропуск до 10 суток, а если пожелают остаться на более долгий срок, то можно получить пропуск до 1 года.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Соглашение с «Газпромом» вновь остается предметом ожесточенных споров. Представители неправительственного сектора и оппозиция требуют от Минэнерго обнародовать детали договора, считая его проигрышным для Грузии. Позиция властей за этот период претерпела значительную трансформацию. Если они ранее категорически отказывались от публикации документа, ссылаясь на коммерческую тайну, то теперь замминистра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе заверил, что с «Газпром-экспортом» ведутся переговоры по поводу его рассекречивание. Подробнее Ираклий Орагвелидзе.
Оппозиция по-прежнему требует публикации документа, считая его капитулянским и наносящим серьезный экономический ущерб, делающим страну более зависимой от газового российского монополиста. Власти с самого начала эти обвинения отвергали, однако со вчерашнего дня смягчили тональность заявлений. К примеру, министр экономики Георгий Гахария признал некоторую ущербность документа, однако заверил, что зависимость Грузии от российского газа, напротив, снизилась.
Экономической части соглашения является безусловным шагом назад, если сравнить с прошлым договором. Однако политические риски сведены к нулю. В прошлом году нами заключен стратегический договор с Азербайджаном, который взял обязательство по снабжению нас необходимыми объемами газа. Это означает, что по новому контракту с «Газпромом» наша зависимость от российского газа сведена к нулю.
Министерство энергетики устами первого зама Мариам Валишвили несколько приоткрыло завесу секретности над деталями переговоров. Во вчерашнем интервью корреспонденту Радио Свобода Саломе Асатьяни она призналась, что действия Грузии были обусловлены принципиальной позицией России, которая грозила перевести Армению полностью на импорт газа из Ирана, даже в ущерб экономической составляющей, что практически оставило бы Грузию без существа.
Инфраструктура для транспортировки газа из Ирана в Армению существует. Ее пропускная способность в состоянии обеспечить ее потребности. Если российская сторона поставит такую задачу, как произошло в случае с Украиной, не исключено, что то же самое произойдет и с армянским направлением. Необходимо понимать, что в формате принятия решений «Газпром» руководствуется не только коммерческим фактором, а зачастую политическим. У России всегда есть комплексные мотивации.
А сегодня в Минэнергетике пообещали и вовсе рассекретить документ. Правда, по словам второго замминистра Ираклия Хмаладзе, на это уйдет не менее 3 недель.
Переговоры по поводу этого вопроса продолжаются, и как только они будут завершены, мы ознакомим общественность с их итогами.
Эти доводы не в состоянии убедить часть оппозиции. По мнению председателя парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, правительство не проявило должной сноровки при переговорах с «Газпромом».
Правительство выгодно сваливает всю вину на Россию, заявляет, что контракт якобы засекречен по ее просьбе. На старте переговоров мы находились в более выгодных условиях, и у нас не было нужды, чтобы Россия диктовала нам свои условия по секретности договора. В итоге мы, как страна, получили от этого контракта нулевой эффект.
Убежден Роман Гуцеридзе. Следует отметить, что в споре с оппонентами у властей припасен еще один аргумент. По информации вице-спикера парламента от грузинской мечты Гии Вольского, коммерческую тайну содержат и договоры с Азербайджаном, касающиеся прокачки газа через территорию Грузии. В случае отказа России от транзита газа через нашу территорию, нам бы пришлось разрезать трубу и сдать ее в утиль, развел руками парламентарии. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Министерство культуры и охраны памятников Грузии присвоило грузинской борьбе статус объекта особого национального значения. О том, что это значит, и в целом о планах федерации этого вида спорта, рассказал нашему тбилисскому корреспонденту Серго Бригвадзе ее президент Гела Беруашвили.
Батуногилов, что такое грузинская борьба?
Как вы знаете, грузинская борьба возникла много веков назад. В истории это единоборство упоминается со времен правления Георгия Лаши. Затем, в 15 веке, изображения грузинских борцов появились на фресках храма Алаверды. Это указывает на то, что этот вид борьбы очень древний. В 19-20 веках все борцы начинали именно с этого вида борьбы. Соревнования проходили на протяжении многих веков во время разных церковных праздников, во время Георгоба, Николозоба. Кроме того, в Сванете и Эмиреты, и особенно в Восточной Грузии, они проходили каждую субботу и воскресенье. Собирался народ по 1000-2000 человек, и все борцы участвовали в этих соревнованиях. Тогда их не распределяли по весовым категориям. Выходил боец, и если с ним кто-то соглашался бороться, они боролись. Затем определяли победителя и отмечали его победу. Можно сказать, что это был своего рода праздник для каждого борца и зрителя.
Батуногила, сэртутур. А чем отличается грузинская борьба от других видов единоборств?
Картуличи даупа.
Грузинская борьба отличается тем, что это, скажем так, благородная борьба. Если кто-то из спортсменов упал, борьба останавливается и продолжается только тогда, когда упавший встанет на ноги. То есть с упавшим никто не борется, в отличие от самбо и дзюдо, где в таком случае даже можно использовать болевые и удушающие приемы. В грузинской борьбе такого нет.
Как можно описать грузинскую борьбу? Это больше спортивная или военная дисциплина?
Естественно, сейчас мы называем этот вид спортивным. Однако было время, когда к нему прибегали в боевых целях. А вообще дух борьбы есть в каждом грузине, поскольку с нами часто воевали и нам приходилось обороняться. В итоге все это переросло в борьбу.
Гарда, соревнования и чемпионаты в Грузии проводятся только в праздники?
Мы, конечно же, проводим первенство Грузии, причем для всех возрастных категорий. Фонд «Карту» профинансировал строительство 22 спортивных арен. Каждую весну с началом потепления мы проводим мероприятия на всех этих аренах. У нас в федерации насчитывается около 1500 борцов. Причем в соревнованиях участвуют и самбисты, и дзюдоисты, и борцы вольного стиля. Посмотреть на соревнования приходит очень много людей.
Что касается статуса объекта особого национального значения, присвоенного грузинской борьбе Министерством культуры и охраны памятников Грузии, что это значит?
Это значит, что ЮНЕСКО без этого не присвоило бы грузинской борьбе статус нематериального культурного памятника. Сейчас мы создали рабочую группу, в которой представители нашей федерации, Министерств культуры и спорта работают над созданием соответствующих документов, которые мы отправим в ЮНЕСКО 15 марта. Когда же грузинской борьбе присвоят статус нематериального культурного памятника, он станет объектом всемирного наследия. Что это нам даст? Вы помните, что в прошлом году в Грузии прошел чемпионат по борьбе. Сюда приехали много спортсменов со всего мира. Во многих же странах, таких как Казахстан, Франция и так далее, есть национальные виды борьбы, так же, как и в Грузии. Во Франции, например, национальная борьба очень похожа на нашу. Она также проводится под народную музыку. Так вот, мы хотим, чтобы проводились чемпионаты мира. Наверное, к нам присоединятся и другие страны. Думаю, это будет способствовать популяризации грузинской борьбы в общем.
А какие у вас еще планы на будущее?
В первую очередь отправить необходимые документы в ЮНЕСКО. Через 1.5-2 года, после того, как начнется их рассмотрение, нам, возможно, присвоят статус нематериального памятника. В этом году мы еще и проводим в Грузии разные спортивные мероприятия с участием взрослых борцов. Мы также хотим пригласить весной в Грузию борцов из других стран мира, провести командные чемпионаты. В общем, планируем провести серьезные мероприятия.
Thank you.
Когда в Абхазии не могут оказать медицинскую помощь, ее жители обычно обращаются в лечебное заведение Грузии или России. В первом случае помощь оказывается бесплатно, но дома чаще всего ждут косые взгляды и осуждения. Во втором надо платить деньги из своего кармана или просить материальную помощь у государства. Но скоро ситуация изменится, так как граждане, имеющие российское гражданство, а это большинство жителей Абхазии, получат российские полисы обязательного медицинского страхования. С подробностями Виталий Шария.
Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц принял представителей Министерства здравоохранения России, прибывших в республику накануне. На встрече обсуждалось предстоящее подписание двустороннего межправительственного соглашения об обязательном медицинском страховании в Абхазии, интенсивная подготовка к которому ведется уже несколько месяцев. Министр здравоохранения Республики Абхазия Анзор Гоу проинформировал, что проект соглашение уже готов. Определены страховые компании, готовые участвовать в обязательном медицинском страховании граждан РФ, проживающих на территории Абхазии. Пункты выдачи медицинских полисов будут обозначены позже, по мере того, как определятся места, удобные для получателей в Сухуми, Гагре, Ачимчире. Премьер-министр Беслан Барциц напомнил, что за последние годы в медицину Абхазии вложены немалые средства в рамках комплексного плана оказания ей российской помощи и инвест-программы, но не удалось охватить весь спектр вопросов. По ряду направлений пока Абхазия не готова оказывать квалифицированную медицинскую помощь, и из нее вынуждены отправлять граждан на лечение в Российскую Федерацию. Значительная часть финансовых резервов президента и Кабмина уходит на это. С введением страхового покрытия решится очень серьезная проблема. После этого в час дня в Минздраве Абхазии начала встреча министра здравоохранения Анзора Гоова и представителей российского Минздрава с журналистами. Гоов сказал, что обговорены все рабочие моменты и в ближайшее время будет подписан документ, согласно которому жители Абхазии смогут получать бесплатную медицинскую помощь в лечебных учреждениях России. Помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин, говоря о сегодняшней рабочей встрече, сказал:
на рабочей встрече принимали участие представители Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда ОМС России и Территориального фонда ОМС Краснодарского края. На этой встрече проговаривались вопросы механизма реализации соглашения медицинском страховании граждан Российской Федерации, которые здесь проживают и имеют зарубежный российский паспорт, и механизм взаимодействия с нашими коллегами в Краснодарском крае, которые будут, в принципе, администрировать это соглашение. Обговаривались как механизм получения медицинского полиса, так и механизм оказания медицинской помощи этим гражданам на территории Российской Федерации. Результаты этого рабочего совещания были доложены руководству республики, председателю правительства Барцису Беслану Константиновичу. И мы предполагаем, что в течение первого квартала это соглашение будет подписано. Также проговорились вопросы о льготном лекарственном обеспечении.
Отвечая на вопрос журналиста о том, в каких регионах России будет оказываться помощь, Анатолий Гулин сказал:
полис действительно на территории всей Российской Федерации. Но поскольку вы близко расположены к Краснодарскому краю, это ваши соседи, конечно, населению будет удобно получать эту медицинскую помощь на территории Краснодарского края. А в любом лечебном учреждении, которое должно будет оказать эту помощь по направлению.
Затем первый заместитель директора ОМС Краснодарского края Людмила Морозова сообщила:
выдача полисов пока оговорено будет производиться, начинаем осуществлять в трех помещениях, которые предоставит администрация Республики Абхазия. Выдаваться они будут в рамках уже соглашения страховыми компаниями, работающими в сфере ОМС на территории Краснодарского края.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
среду около 200 жителей Гальского района Абхазии протестовали против закрытия контрольно-пропускных пунктов на абхазо-грузинской границе. Дорогу к главному контрольно-пропускному пункту Ингур перекрыли жители села Батигуара, бывшая Набаки, и соседних населенных пунктов. После вмешательства силовиков они разошлись. На месте событий побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Контрольно-пропускной пункт Ингур, который расположен в непосредственной близости от российской пограничной заставы, это главный из 6 КПП, через которые на протяжении многих лет люди пересекали абхазо-грузинскую границу. В скором времени этот пункт планируют сделать единственным. Многим людям, чтобы добраться до КПП Ингур, надо проехать от 15 до 30 километров на автобусе, а потом еще около 800 метров пройти по мосту через реку на грузинскую сторону. В то же время в районе пункта пропуска Батигуара достаточно пройти 70 метров, чтобы оказаться в Грузии. За долгие годы существования этого КПП около него появились многочисленные магазины. Здесь работают банкоматы, хорошо налажено транспортное сообщение. Пересекать границу легко и удобно. Жители близлежащих сел здесь работают. Их жизнь тесно связана с работой этого КПП. Поэтому понятно, что его закрытие создает им не только определенные проблемы, но и лишает заработка. Вместе с тем, абхазо-грузинская граница является государственной, и общественность Абхазии давно требует, чтобы она была взята под реальный контроль. Во время своей предвыборной кампании Рауль Хаджимба обещал навести порядок в этой сфере. Реализуя эти обещания, правительство Абхазии приняло поправки в законодательство, которые предполагают постепенное закрытие всех пунктов пропуска, кроме главного – КПП «Ингур». Закрыть все 6 контрольно-пропускных пунктов одномоментно было невозможно, так как дорога, по которой жителям 5 сел пришлось бы добираться до КПП «Ингур», была совершенно разбита, и транспорт по ней передвигался с большим трудом. Между тем, вдоль дороги в селах Таглан, Батигуара, Хашта, Бугоура и Пчара проживают около 7500 человек. Правительство Абхазии решило эту проблему, выделив из средств российской финансовой помощи 150 миллионов рублей для реконструкции дорожного полотна. В нижнюю зону Гальского района была проложена новая асфальтовая дорога. Ее протяженность составляет 32 километра, ширина 6 метров. Администрация Гальского района приобрела комфортабельный автобус марки «Мерседес», который осуществляет 2 рейса в день, забирая всех желающих добраться до КПП «Ингур». Помимо этого, у каждого из 5 сел есть свой рейсовый автобус. После завершения ремонта дороги в августе 2016 года 2 пункта пропуска «Таглан» и Алакумхара были закрыты. На завтра запланировано закрытие еще 2 пунктов пропуска – Батигуара и Бгоура. Останутся действующими главный КПП «Ингур» и КПП «Аберкыт». Контрольно-пропускной пункт «Аберкыт» пока закрыть невозможно, так как жителям будет сложно добираться до КПП «Ингур» из-за плохого состояния дороги. По словам главы администрации Гальского района Тимура Надарая, сегодня созданы все условия для того, чтобы жители сел нижней зоны Гала могли беспрепятственно добираться до КПП «Ингур». Надарая подчеркнул, что КПП закрываются по решению правительства, а не потому, что это нужно лично ему. Он считает, что есть определенные силы, связанные с незаконным приграничным бизнесом, которые подогревают и провоцируют акции протеста, подобные сегодняшней. К месту проведения протестной акции днем выехали начальник службы государственной безопасности Гальского района Тимур Шергилия и сотрудники Гальского РОВД. После беседы с протестующими дорога была разблокирована и люди разошлись по домам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь подытожим уходящую абхазскую неделю с Изидой Чани.
Несмотря на то, что в Абхазии стартовала кампания по выборам в парламент, любимая в народе выборная тема не затмила остальных событий. Понедельник был отмечен удачной операцией правоохранителей, которые задержали 4 распространителей наркотиков. Ими оказались граждане России, которые теперь обвиняются в ввозе и распространении наркотических веществ на территории Абхазии. Конечно, речь не о наркобаронах, а о молодых людях от 18 до 30 лет, которые решили подзаработать таким незаконным образом. По словам задержанных, они осуществляли метадоновые закладки, а потом отправляли координаты заказчикам по интернету. Абхазские правоохранители рассчитывают, что при помощи российских коллег смогут выйти на наркодилеров, которые находятся за пределами Абхазии. Правительство на этой неделе обсуждало осенне-зимнюю путину. Повышенное внимание к лову рыбы объясняется тем, что общественность выразила недовольство нарушением правил лова рыбы у абхазского побережья. Премьер-министр предупредил рыболовецкие компании, что у нарушителей рыбоохранительных территорий будут изыматься лицензии на лов рыбы, и призвал население сообщать о фактах нарушений лова рыбы. Еще один протест недели стал поводом для общественного обсуждения. Жители приграничного с Грузией Гальского района Абхазии выразили свое недовольство закрытием одного из постов на абхазо-грузинской границе. Руководство района считает, что акция протеста была организована людьми, занимающимися незаконным бизнесом в приграничной зоне. Глава администрации района Тимур Надарая подчеркнул, что жителям района созданы условия для перехода границы через пункт пропуска Ингур, отремонтированы дороги, запущен общественный транспорт, который доставит сельчан к пропускному пункту. Увеличена пропускная способность КПП. Надарай уверен, что недовольны те, кто занимался контрабандой товаров с территории Грузии в Абхазию, и отмечает недопустимость использования детей в каких бы то ни было акциях протеста. Но главной темой недели все же оставались выборы в высший законодательный орган власти, которые намечены на 12 марта. За 6 дней с начала регистрации ЦИК зарегистрировал около сотни инициативных групп. Еще 8 кандидатов выдвинуты одной из политических партий. Регистрация завершится 10 февраля, и аналитики прогнозируют, что выборы в парламент Абхазии затянутся, так как количество кандидатов в некоторых округах не позволит им пройти необходимый для избрания барьер. В парламент баллотируется более 80% депутатов парламента нынешнего созыва, бывшие чиновники, депутаты муниципальных органов власти, и, возможно, будет баллотироваться и экс-президент Александр Анкпа, покинувший страну в 2014 году. В результате протеста населения против проводимой им политики раздачи абхазского гражданства гражданам Грузии. Партия Амцахара обратилась к матерям погибших в Отечественной войне народа Абхазии с просьбой подписать петицию в поддержку Анкваба, в которой экс-президента просят вернуться в политическую жизнь родной страны, принять участие в предстоящих парламентских выборах. Участники соцсети отмечают, что под текстом, обозначенным как «обращение 46 матерей погибших», пока нет ни одной подписи. Такой была неделя в Абхазии, в конце которой, по мнению синоптиков, нас ожидает снег с дождем. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачания, из Сухума.
Изуродование женских гениталий, которое еще называют женским обрезанием, может стать уголовно наказуемым в Грузии. Это один из пунктов в пакете законодательных изменений, который во вторник утвердило правительство страны. Далее Анастасия Славинская.
Стамбульская конвенция и этот пакет изменений призваны защитить каждого – пожилых людей, женщин, мужчин и детей, в случае, если они станут жертвами семейного насилия, заявила сегодня Тец Лукиани, министр юстиции Грузии. Именно это ведомство является инициатором этих законодательных изменений. По словам министра, уголовно наказуемым станет принуждение к стерилизации, аборту, преследование мужчины или женщины, которое подразумевает незаконную слежку, нежелательную коммуникацию, угрозы и прочее. Всего изменения коснутся около 20 законов. Говорит Тея Цулукиани. Мы совсем недавно добавили в этот пакет пункт о криминализации изуродования женских гениталий в связи с тем, что, как вы помните, в нескольких населенных пунктах Грузии недавно были выявлены факты неслыханного насилия над девочками различными острыми предметами без присутствия врача, называя это традицией. Сказала Цулукиани, происходящее в нескольких селах Кварельского муниципалитета получило широкий общественный резонанс осенью прошлого года. после того, как Институт по освещению войны и мира опубликовал материал, в котором местные жители, этнические аварцы, сами рассказывали об обряде, говорит его представитель Георгий Купатадзе. По его словам, автору материала Аиде Мирмаксумовой удалось выяснить, что в селах проживают несколько пожилых женщин, которым приводили девочек для проведения ритуала. Одна из них, например, утверждала, что подобные услуги она оказывала своим родным и близким. Полной картины, рассказывает Купатадзе, у них нет. Но из того, что удалось узнать в ходе расследования, можно сказать, что приблизительный возраст девочек от 4 до 10 лет. При этом, продолжает он, в ходе расследования они встречались и с семьями, которые сказали, что не захотели, чтобы их дочери прошли через этот обряд. Сейчас, полагает Купатадзе, когда описанное может стать уголовно наказуемым, необходимо с большой осторожностью подойти к этому вопросу, чтобы не усугубить ситуацию.
Автор этого материала, Аида Мирмаксумова, несколько раз ездила туда. Поначалу люди очень прямо и открыто рассказывали об этом. Они говорили, что это их традиция, и не воспринимали это как какое-то негативное явление. Потом, когда СМИ стали широко освещать эту тему, это вызвало в определенном смысле раздражение, и люди стали закрываться. Поэтому необходима большая осторожность со стороны СМИ, гражданского общества и госструктур при работе над этой темой, чтобы не стало хуже, чтобы все это не ушло в подполье.
Говорит Купатадзе. Об осторожности, с которой нужно подойти к вопросу, говорит и глава департамента по гендерному равноправию аппарата народного защитника Грузии Анна Илуридзе. Впрочем, пока ничего конкретного относительно того, как именно должны быть выявлены преступления в будущем, какие службы будут вовлечены в этот процесс, неизвестно. Ведомства должны очень осторожно распланировать все те действия, которые касаются этого вопроса. Пока эта практика лишь выявлена и подтверждена. Как народный защитник, так и правоохранительные органы изучают этот вопрос. Мы хотим учесть опыт тех стран, которые знакомы с практикой борьбы и предотвращения этих действий. Говорит Илуридзе. Пакет законодательных изменений, получивший сегодня зеленый свет от правительства Грузии, будет передан на рассмотрение парламенту. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.